Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим, что нам сейчас показывает Яндекс. Трехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа в районе развилки. Будьте внимательны, внешняя, кстати, там тоже простаивает. Небольшое затруднение на внутренней стороне от Немчиновки до Новорижского шоссе, потом еще небольшое затруднение до Волоколамского шоссе. Третье транспортное кольцо, район Лужнецкой эстакады, внутренняя сторона из-за дорожных работ простаивает. Также тяжело въезжает и выезжает от Садового кольца к третьему транспортному кольцу в районе Белорусского вокзала Тверская-Ямская улица. И еще отмечу затруднение на Садовом кольце. На Садовом кольце нормально, все, нет затруднений.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Блумберг узнал о шансе санкций Евросоюза против нефти российской и платежных систем. Будем про новый очередной пакет говорить, европейский, который готовят. В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях. Здесь про динамику будем говорить. Вообще, имеет ли смысл сейчас утверждать, что на дорогах стало безопаснее? В Минздраве пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. И путешествия по России. России летом подорожали почти на четверть. Будем про это тоже говорить. Владимир Шаповалов, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Наш умный парень. Опять про Ленина, конечно же, поговорим. Выносить, не выносить, потому что ВЦИОМ Russian Field с очередным опросом как раз здесь выступил. Будем говорить про, соответственно, заявление Сергея Лаврова. Не переключайтесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Блумберг узнал о шансе санкций Европейского Союза против нефти из Российской Федерации и платежных систем. Санкции могут затронуть 6 российских банков и энергокомпаний, а также торговлю нефтью. Возможны визовые ограничения. По данным политика, Евросоюз готовится ввести запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны. Блумберг ссылается на осведомленные источники. Целью мер Европейского Союза также могут стать российские платежные системы и криптовалютные биржи. Кроме того, санкции могут затронуть торговлю нефтью. Брюссель надеется частично скоординировать меры США, говорят источники. И, соответственно, европейцы, насколько мы знаем, опять отправились к Дональду Трампу, чтобы убедить его поддержать вот эту инициативу и выпустить очередной пакет. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие последствия могут нести вот эти очередные санкции, и могут ли действительно с помощью вот очередного пакета дотянуться-таки до поставок российской нефти?
Ну, мы видим, что внутри Евросоюза нет единства по этому вопросу. То есть, конечно, сам Брюссель выступает за то, чтобы запретить импорт нефти по трубопроводам. И первый раз нефти коснулся еще 6-й пакет антироссийских санкций, который был принят аж в июне 22 года, но он запретил в итоге только поставки морским транспортом. И тогда еще Венгрия отстояла право импортировать трубопроводами. И сейчас их позиция неизменна, то есть они за то, чтобы можно было и дальше торговать. Потому что для них любая альтернатива, она выйдет дороже. То есть они могут покупать нефть на мировом рынке, завозить ее в Хорватию, там по нефтепроводу потом качать к себе и в Словакию. И причем, почему Венгрия здесь выступает таким главным заботчиком? Потому что венгерские компании МОЛ принадлежат нефтепроводящие заводы как самой Венгрии, так и соседней Словакии. Поэтому они, конечно, против подобных мер. Они покупают как российскую нефть, так и российский газ. Еще и ядерное топливо в эти страны поставляется из России. Поэтому они против этого. И я думаю, что и сейчас они смогут все-таки заблокировать европейские ограничения и не дать, в общем-то, принять эти санкции. Поэтому санкционный пакет, скорее, будет довольно стандартным. То есть возьмут танкеры российские, собственников этих танкеров, операторов, и вот уже, пожалуйста, там на сотни наименований уже наберется. Поэтому что-то значимое вряд ли мы увидим в новом санкционном пакете.
Но с учетом того, что европейцы хотят убедить Дональда Трампа, как будто бы это поддержать, а насколько я помню, Трамп пытался на Индию надавить, чтобы Индия отказалась от закупок российской нефти, введя против Индии тарифы. Но этого не произошло. Получается, что все-таки это удар в пустоту?
Ну, мы видим, что сейчас СМИ периодически сообщают, что якобы Соединенные Штаты давят на Евросоюз, чтобы они в новый пакет внесли такие же положения, как применяют Соединенные Штаты. То есть ввести импортные пошлины на товары при теперь поставке уже в Евросоюз из стран покупателей российской нефти. Но мы видим, что даже с США это не прошло. То есть Индия не отказалась от российской нефти. А уж угроза сократить там поставки товаров в Европу, так это еще болезненное скорее для Европы будет, чем для Индии. Поэтому я думаю, что европейцы это все прекрасно понимают. Они понимают, что способность как бы выдерживать такие удары у американцев-то побольше, а у них и так проблемы с экономикой. Вряд ли они будут принять. Плюс к тому, они могут такое ответное действие. То есть Соединенные Штаты, например, не присоединились к пониженному потолку цен на российскую нефть. Также европейцы могут сказать, ну а почему мы тогда должны присоединяться к вашим мерам? Тем более Трамп ни разу об этом не говорил официально, что он хочет, чтобы Европа это сделала. Это всегда было из СМИ, со ссылкой на анонимные источники, поэтому вряд ли Европа сейчас на это пойдет.
Но вот этот крестовый поход, который сначала Соединенные Штаты вместе с европейцами объявили в 3 года назад, теперь европейцы вроде бы продолжают нести это знамя впереди, но по факту это все равно все упирается в желание, с вашей точки зрения, лишить Россию каких-то доходов, или в данном случае эффект какой-то более прикладной — вытеснить действительно с рынка, заставить ту же самую Индию переориентироваться на какие-то другие поставки, вообще порушить нефтяной рынок, потому что зеленую повестку надо снова реанимировать. Ну, что-то подобное. Хотя это конспирология, конечно, уже.
Ну, получается, что у каждой стороны свои интересы. То есть Соединенные Штаты, если бы они хотели лишить Россию доходов от экспорта нефти, то они ввели бы такие же санкции, как против Ирана и Венесуэлы. То есть там кому-либо, в принципе, запрещено покупать их нефть. Но по отношению России таких санкций США не вводят. То есть они скорее давят на Индию. Это вопрос американо-индийских отношений, нежели вопрос российской нефти. Поэтому я думаю, что именно американцы просто нашли некий повод, почему нужно повысить импортные пошлины на Индию. С целью не отказаться их от российской нефти, чтобы они отказались, а с целью заставить их согласиться на невыгодные для себя условия в рамках общей торговой сделки с Соединенными Штатами. Вот. Поэтому мы же не видим таких же ограничений в отношении Китая, который еще больше покупает российской нефти. Или даже европейцев. Например, Венгрия и Словакия, та же самая. Они же берут нефть. И вот, пожалуйста, отстаивают даже право брать нашу нефть. И США против европейцев ничего не имеет. И вот это вообще странно выглядит, что если бы они заставляли европейцев принять такие же ограничения, как и США, вот не, ну, ввести импортные пошлины на товары из стран-покупателей российской нефти, получается, Венгрия и Словакия тоже должны были попасть в эти ограничения внутри Европейского Союза, где нет этих торговых ограничений. То есть выглядит совершенно смешно. Поэтому я думаю, что нет. Это скорее американо-индийские именно отношения. Ни против одной страны, которая покупает российскую нефть и нефтепродукты, США подобных ограничений не вводили, поэтому вряд ли мы это увидим и сейчас каким.
Но, насколько я понимаю, мы сейчас вообще не оцениваем трубопроводный экспорт, потому что его, ну, в принципе, осталось очень мало из того, что действовало. Остаются суда. Какова, с вашей точки зрения, сейчас возможность европейцев каким-то образом давить на контрагентов, которые должны, например, отчитываться о том, чью нефть они переваливают, соответственно, под каким флагом ходят и так далее? Потому что, насколько я помню, на прошлой неделе были такие идеи очередные.
Да, то есть они понимают, где они сильны. Вот они считают, что, конечно, перевозки морским транспортом, там хоть какие-то рычаги давления есть. Хотя и рынок перестроился. То есть раньше, например, страхование морской перевозки нефти, почти 90% этих операций осуществляли британские страховые компании. С 5 декабря 2022 года, когда заработал потолок цены, мы видели радикальное перестроение этого рынка. Теперь мы перевозку страхуем либо сами, либо азиатские компании, и этого уже нет. Поэтому и контроля нет. И на самом деле, чем больше они санкции вводят, тем сложнее их, естественно, координировать. Например, Евросоюз в предыдущих пакетах ввел запрет на импорт нефтепродуктов, сделанных в третьих странах из российской нефти. Это все заработало только в 2026 году.
Да, но получается, в такой логикой Индия не может, например, на Украину отправлять.
Да, они даже, по идее, как бы в Евросоюз могут отправлять. Да. А они, кстати, очень крупный игрок. И транзитом через Польшу заходят Россия, как раз индийские нефтепродукты, сделанные из российской нефти, даже до Украины доходят, действительно. Ну, вот. И в этом плане, если они откажутся, европейцы, от импорта таких нефтепродуктов, то они и по Украине ударят. Но как отделить нефтепродукты, сделанные из российской нефти, от каких-то других, совершенно непонятно, потому что даже на один и тот же нефтепроводочный завод, зачастую в Индию, приходят разные партии нефти, там перемешиваются и получаются нефтепродукты. Поэтому как администрировать подобные санкции, сказать сложно. Я думаю, что они заведомо не работоспособны. Поэтому против Индии, по сути, европейцы и так уже вводят некие косвенные ограничения, но вряд ли это будет, опять же, работать. Поэтому европейцы, форсируя принятие постоянно новых и новых пакетов санкций против России, они на самом деле создают себе же ловушку в том, что уже непонятно, чем их наполнять так, чтобы хоть какая-то фишка была. Вот в прошлом пакете была такая особенность, это понижение потолка цены. А что в этом пакете сделать, уже никто не знает, в общем-то, потому что отказываться там от индийских нефтепродуктов вроде как рановато, вы уже анонсировали это. А другие значимые вещи, типа запрет на импорт трубопроводной нефти и трубопроводного там газа, это все заблокирует Венгрия и Словакия. А лишить их права вето на современном этапе вы не можете. Вот и казус возникает, в общем-то, что вы слишком торопитесь с санкциями и уже не знаете, что сделать такого особенного в каждом следующем пакете.
Работа с нефтетрейдерами персонально, нет?
Ну, здесь, опять же, как в известном фильме, ты убегаешь, я догоняю, и постоянно мы видим включение этих трейдеров в санкционные списки, образуются каждый день новые, точно так же, как и собственники судов, которые они записывают под санкции. Меняется флаг, меняется название, меняется собственник, оператор, и они дальше ходят по морю, перевозят российскую нефть. То есть и мы тоже в этом плане научились уже обходить эти ограничения. Вот. Поэтому, да, они этим в основном и наполняют санкционные пакеты, так, чтобы хотя бы это солидно выглядело. Но вот принципиально новых каких-то моментов здесь придумать уже, наверное, нельзя.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. А сейчас сообщение, которое приходит с пометкой «Срочно», высшая квалификационная коллегия судей в следующий понедельник на внеочередном заседании рассмотрит вопрос рекомендовать ли генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда, сообщили в комиссии. В ходе заседания также будет рассмотрен ряд иных вопросов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МВД назвали регионы с самой высокой смертностью в дорожно-транспортных происшествиях. Лидером по итогам прошлого года стал Краснодарский край, где погибли 789 человек. На втором месте Московская область, 649 жертв аварий. В Москве 346, а также в списке Ростовская область, это 500 погибших. Как сообщили РИА Новости в министерстве, в прошлом году в ЦФО зафиксировано свыше 3300 смертей в ДТП, в Приволжье 2900, на Урале в авариях погибли 1100 человек. Вадим Мельников сейчас будет с нами на связи. Он директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте, движение безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Как оценить динамику становления безопасности на дорогах? Вот если статистику считать, Краснодарский край, почему оказалось больше всего?
Ну, знаете, здесь на самом деле это динамическая система, то есть, естественно, есть регионы, в которых есть более интенсивное снижение, есть менее интенсивное, опять-таки, по разным направлениям. Это касается там усиления активности по тем или иным вопросам. Плюс иногда это бывают ситуации, связанные с какими-то экстра выпадающими историями. А когда началась спецоперация, там восточные регионы достаточно сильную нагрузку на себя испытали, которую раньше не испытывали, потому что транспортные потоки переориентировались. Но то есть здесь вопрос в том, что как бы говорить о том, что там Красноярский край сейчас стал каким-то одним из исключений, это скорее, ну, надо смотреть в динамике, да, и в целом по стране все регионы находятся под постоянно пристальным контролем. Главная цель – это общее снижение, но как бы в каждом регионе принимают свои отдельные мероприятия.
Но есть ли тенденция к тому, что все-таки смертность на дорогах снижается? За счет чего это происходит?
Безусловно, есть общий трек, направленный на улучшение ситуации на дорогах в России в целом. Это в том числе и результат большой работы в рамках национального проекта, который в прошлом году закончился, там, условно, когда он назывался «Безопасные качественные дороги». В этом году стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». И на самом деле существует ключевая цель, направленная на снижение практически нулевым показателям к 30-му, там, 34-му году. Это работа с инфраструктурой, с законодательством, профилактическая работа интенсивно ведется. По сути, это то, что было заложено несколько лет назад, точнее, много уже лет, наверное, лет назад, как общая стратегия в нашей стране, и сейчас она действительно дает ключевые результаты, потому что напомню, что где-нибудь в 2006 году у нас на дорогах погибало порядка 36 тысяч человек, сейчас показатель там уже ниже 14, то есть это существенное снижение, которое удалось добиться в нашей стране, и немногие страны могут похвастаться такими результатами.
Угу. Но с вашей точки зрения, все-таки действительно меняется культура вождения сама по себе, или же, например, рестрикции, которые все-таки вводятся, ограничения жесткие, регуляторика, позволяют как раз снижать травматичность на дорогах?
Знаете, здесь постоянно ведется по этому поводу диалог, но, в принципе, консенсус заключается в том, что при том, когда у тебя все три фактора – профилактика, работа с инфраструктурой и с травмативной базой, там, соответственно, контролем, все работает в едином ключе, то тогда есть результат. Когда что-то проседает, ну, соответственно, результата может не быть. Это такие условные там киты, на которых жидится основа безопасности дорожного движения. Надо отметить, что ну, в нашей стране все эти направления ведутся синхронно.
Но есть ли, с вашей точки зрения, образцово-показательный, например, регион, чью практику можно переносить целиком полностью на страну?
Знаете, здесь сложный такой вопрос. С одной стороны, ну, если мы посмотрим на статистику аварийности в столице, да, то она находится на уровне стран Бенилюкса, да, то есть как бы приближенная к нулевым показателям, собственно говоря, уровня смертности. Но мы прекрасно понимаем, что здесь и интенсивность движения, и количество транспорта, и всего остального, оно зашкаливающее, да, по сравнению с любым другим регионом.
Конечно.
Скорее, есть типовые регионы, которые между собой могут обмениваться, да, ну и, безусловно, лучшие практики необходимо транслировать. При этом важно понимать, что, смотря в чем мы смотрим на эти практики, есть федеральное законодательство в области безопасности дорожного движения, есть те вещи, которые относятся к регуляторке, соответственно, муниципалитетов, либо регионов. Профилактические мероприятия зачастую имеют общефедеральный характер, поэтому с поддержкой в регионах. Ну, то есть здесь вопрос в том, что смотря что мы хотим копировать, да, понятно, что те или иные мероприятия требуют определенных ресурсов, и в разных регионах они есть в доступе.
Но проводится ли аудит, например, кто становится участником ДТП с тяжелыми последствиями? То есть здесь может быть группа, не знаю, просто автовладельцы, автовладельцы с небольшим стажем, таксисты, грузоперевозчики, ну что-то подобное, потому что в каждой из этих групп есть свои особенности, мы же понимаем прекрасно.
А вы знаете, учитывая тот факт, что, в принципе, статистические данные и аналитика в области безопасности дорожного движения в нашей стране поставлена на очень высокий уровень, важно понимать, что любое ДТП, в нем, ну, не знаю, кто попадал, знает, что есть там карточка ДТП, которая заполняется сотрудниками. И там есть большое количество показателей, которые, соответственно, потом вносятся в большую параметрическую систему. И поверьте, то, что вы называете про там, молодых водителей, про регионы, про различные там, временные акценты, даже если зайти на сайт госавтоинспекции, там можно самому посмотреть, есть и отчеты, есть и доступ к статистической базе, и увидите, насколько детально есть понимание проблем. Причем с привязкой, там, не знаю, до километров, метров на дорогах. И поверьте, в данном случае постоянно ведется реагирование, и на самом деле тот самый результат, который мы видим с вами на дорогах, все-таки становится существенно более безопасным и комфортным передвигаться.
Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Я вас благодарю. Вадим Мельников был с нами, директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте, движения без опасности. 7373948. По вашим наблюдениям, все-таки тенденция по снижению травмоопасности на дорогах, и травматичности на дорогах и смертности на дорогах. Сколько из этих мотоциклистов? Не написано, Берлинг, не написано, но я понимаю, почему, к чему ваш вопрос. А сюда же можно каких-нибудь еще мопедистов, сюда можно, кстати, самокатчиков, потому что, ну, есть среди них люди, которые почему-то решают на дорогу выехать на самокате, но все-таки мы говорим здесь о статистике в стране в целом. И получается, Краснодарский край становится лидером. 789 погибших. На юге не заморачиваются на правила скорости, особенно на трезвость, говорит 724-й. Кстати, не было тоже вот этой более подробной статистики. Я думаю, что ее можно найти в открытом доступе и уже понять, какое число пьяных, например, водителей стало причиной смертельных ДТП, какое число за превышение скорости. Но вот тенденция, по вашим ощущениям, становится на дорогах безопаснее? 7373-948, телефон прямого эфира. И самое главное, как сделать так, чтобы, например, все те лучшие практики, которые уже есть в Москве, это объективно так. Если вы часто ездите по Москве, а потом выезжаете в регионе, вы действительно можете невооруженным глазом увидеть, какова разница в отношении к пешеходам, отношении к другим участникам дорожного движения. Но, правда, если за пределы Москвы выезжаешь на трассу в пятницу вечером, там, конечно, тоже начинается какой-то альтер-эго у многих людей. Включается, как только они садятся на машину и на трассу выезжают. Был в Краснодаре летом, Костя говорит, народ вообще не пуганный. В Москве на каждом столбе камера, вот и ездят все аккуратно. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю
вас. Я автоинструктор.
Да.
Москвич. Частный автоинструктор.
Так.
Меня слышите или я пропал?
Да слышу я вас, конечно. Говорите.
Прекрасно. Значит, хочу сказать, чтобы повысить качество, нужно поднять качество обучения инструкторов. К сожалению, у нас никто никому ничего не учит. Я работал нелегально в Германии, и вот то, чему я научился там, оно пользуется успехом здесь, в Москве.
А, школа автоинструкторов. Ну, кстати, да, да, тоже резонно, абсолютно. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Вот касаемо по транспорту, вы говорите, поднимаете вопрос в отношении Москвы. В Москве ужасно. Почему? Перепутали пешеходную дорогу с трассой. Эти самокаты, эти машины заезжают, я попал. Кто там говорит, что это хорошо? Надо найти порядок только с самокатами, с машинами, чтобы люди ходили по пешеходной.
Чтобы никого не было. Ни самокатчиков, ни пешеходов, ни машин. Никого не было. Ваше возмущение по поводу самокатчиков я понимаю и даже разделяю, потому что движение становится броуновским, это правда. Голова должна быть всегда включена, всегда во внимании. Потому что если раньше была проблема только, например, водителей, которые не уступают место дорогу пешеходам, например, или проблемы пешеходов, которые, сломя голову, по зебре идут, потому что в правилах написано, что пешеходу должны уступать, то сейчас, конечно, задача усложнилась. Добавились велосипедисты, которые не спешиваются, самокатчики, которые ездят вдвоем. Кто там еще? Еще какие-то альтернативные виды транспорта. В Москве машин много, где-то дороги плохие, на юге особая ментальность, больница, говорит 724-й. Почему про юг вы говорите? Ну, вы знаете, как вы называете, особая ментальность, она есть вон по трассе, по Новорижскому шоссе. Вы езжаете вечером в пятницу, соответственно, там километров 30 от МКАДа. Вот там тоже вольница начинается. Там прям вот шашечки, там все это включается. Особенно, где камер мало. Вот поэтому у меня вопрос возникает. Как... И причем предупредительные щиты висят. там, на этой дороге погибло столько-то, будьте внимательны. В Подмосковье, например, в некоторых городах стали ставить по границам пешеходного перехода около остановок муляжи в виде школьников, что здесь дети переходят дорогу, просто чтобы человек рефлекторно нажимал на тормоз. Ну, что-то подобное работает. Алло, здрасте.
Добрый день, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Я автоинструктор.
Отлично.
И если мы говорим про повышение какой-то безопасности на дорогах общего пользования, то это комплекс мер. Это и, как вот предыдущие звонившие говорили, да, и школа для автоинструкторов, и изменение системы обучения в принципе. И еще самое главное, поменять, знаете, чтобы у руля были автомобилисты, а не просто люди, которые их туда поставили. Наверное,
ну вот как, ну это все равно, что, знаете, раньше в инструкции к автомобилю писали, как заменить колесо или как перебрать двигатель в гараже, если где-то у вас вдруг на трассе, если машина заглохла, а сейчас пишут, что не надо пить тормозную жидкость. Ну, времена меняются, понимаете, а движение усложняется. До новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Как вы хотите говорить по поводу движения автомобильного? Но долго не можем на этой теме находиться. Мышел говорит, нет, не надо ничего менять. Дарвин все уже придумал за нас. Это просто, эти просто не выживут, говорит 819. Ну, в смысле, кто правила нарушает. Еще надо запрещать уже езду на самокатах по тротуарам. Пусть едут по краю автомобильной дороги. Тротуары для пешеходов. Опять кто-то имеет денежку, видимо, немалую, пусть и едет в специальных местах и парках. Сколько еще должно пострадать людей от наездов самокатчиков? Я думаю, что 819 самокатчиками в ближайшее время будет, ну, может быть, год-два, не знаю, будет примерно то же самое, как стало с автомобилистами в какой-то момент. То есть была вольница, прям капитальная вольница, а потом постепенно начали регулировать. И в какой-то момент начали регулировать это все очень жестко. Полосы, камеры, поворотники, ремни, разговоры по мобильному телефону. Вот с самокатчиками, скорее всего, будет то же самое, потому что движение действительно усложняется. С одной стороны, скорость снижается, травмоопасность тоже снижается, но появляются новые участники движения, которые добавляют, конечно же, сложности. Я думаю, что надо просто подождать.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В Минздраве тем временем пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. Соответствующие проверки введены с 1 сентября ведомственным приказом. Осмотры будут проходить в детских поликлиниках и женских консультациях, а на отдаленных и сельских территориях с помощью передвижных комплексов с медицинским оборудованием. А эксперты пока настроены к новым проверкам, правда, как СМИ отмечают, скептически. Из-за острого дефицита акушерок и детских урологов-андрологов представители Минздрава проблему косвенно, соответственно, подтверждают. Но что с этим делать, это большой вопрос. Ксения Краснопольская с нами, глава отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук и профессор. Ксения Владиславовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, для чего вообще нужны такие профилактические осмотры?
Ну, вообще профилактические осмотры – это такое дело хорошее, поскольку, ну, везде, и вообще мне кажется, что, в общем, с детства надо воспитывать детей, что они, да, ну, и будущих, будущих граждан нашей страны, чтобы они следили за своим здоровьем. И это, в общем, правильно. Вопрос в том, насколько репродуктивное здоровье за ним смотреть и с какого возраста. Вот это большой такой вопрос, на который достаточно сложно ответить, потому что, например, среди девочек во всей нашей стране есть уже программа там вакцинации от вируса папилломы человека. И для предотвращения там, в будущем развития рака шейки матки. Это девочки, которые до начала половой жизни вакцинируются, ну или уже с началом половой жизни, поскольку сейчас дебют половой жизни достаточно рано, ну, более раньше происходит, чем это было там 10, 20 и тем более там 30 лет назад. То есть, помимо этого, когда, конечно, девушка вступает в такой пубертатный период, это важно, то есть вовремя выявить, есть ли те факторы, которые могли бы влиять на репродуктивное здоровье в последующем. Ну, такие, как там, допустим, ожирение, которое или там излишняя масса тела. Возраст начала менархии обычно это 11, 12, 13 лет. За этим тоже очень важно следить в плане будущего здоровья. Если есть у нас же в стране есть акушеры, детские гинекологи, которые, если есть нарушение менструального цикла или менструальный цикл не установился, не стал регулярным, безусловно, то есть выявляются такие подростки, которые, ну, на которых надо обратить внимание. То есть мне кажется, что нужно выделять группы там девочек, не знаю, мальчиков, возможно, но уже в более как бы старшем возрасте, не совсем прям вот с детства, там 6 лет и так далее. Вот, но более постарше, то есть выделять те группы детей, у которых возможен риск в последующем проблемы с репродуктивной функцией.
Но это в основном, да, но это в основном работает в отношении, вы как-то на девочках акцентировали внимание, а что касается мальчиков? Насколько я понимаю, даже во взрослом возрасте есть проблема, когда пара приходит, например, с проблемой бесплодия, женщину вдоль и поперек, соответственно, осматривают, мужчина всячески отказывается, потому что с ним проблем никаких не должно быть, а в итоге оказывается, что проблема как раз в нем.
Ну, вы знаете, проблема мужского бесплодия, да, безусловно, она стоит. И проблема мужского бесплодия выявляется при сдаче генетического материала, то есть при сдаче анализа спермы, то есть спермограмму. То есть мы же не можем молодых мальчиков... Ну, не знаю, мне кажется, что это достаточно сложный момент. Я опять-таки говорю, что нужно выявлять те группы, у которых могут быть, там, я не знаю, факторы риска. Профилактические осмотры, безусловно, в подростковом возрасте, что мальчикам, что девочкам, они необходимы. То есть, естественно, там выявить, были ли какие-то вирусные заболевания, потому что, например, если ребенок, мальчик особенно переболел в детстве свинкой, это может влиять на репродуктивное, на репродуктивное здоровье его в будущем, то есть может влиять на снижение фертильности его генетического материала. То есть тогда, безусловно, если педиатр по месту жительства в детской поликлинике у мамы узнал, что да, ребенок, мальчик там переболел, допустим, свинкой, или у него какие-то проблемы, там, допустим, крипторхизм, не опустилось одно яичко. Безусловно, это уже группа риска, за которой надо прицельно наблюдать и обследовать.
Почему, с вашей точки зрения, среди родителей преобладает скепсис? Несколько я таких высказываний встречала, что вот как будто бы не надо, не очень понятно почему.
Ну, понимаете, здесь важна именно вот такая, ну, не знаю, может быть, это слово не очень нравится, но просветительская работа именно среди родителей. Безусловно, нужно, если там у девочки или у мальчика там был какой-то там осложненный аппендицит, бывает, да, прооперировали. То есть надо объяснить родителям, что в последующем у этой девочки может быть спаечный процесс, могут быть проблемы с зачатием, поэтому ей надо это все, то есть до них это надо донести. Это же, конечно, на мой взгляд, если родителям просто сказать, слушайте, давайте вот мы сейчас всех вас будем обследовать там на репродуктивное здоровье, там в 11 лет ребенку, и мама там или папа скажет, слушайте, подождите, ему там надо закончить хотя бы там 9 классов. То есть здесь, с другой стороны, родителей я тоже могу понять. То есть, в принципе, надо им... ну, как бы донести, что вот вы знаете, там у вашего ребенка, например, если эта девочка там не установилась менструация, вам надо на это обратить внимание, вам надо сделать ультразвук, пройти какие-то дополнительные анализы, то есть на это обратить внимание. И если это родители как бы понимают, безусловно, то есть это надо объяснить, почему. Потому что если мы будем их хватать и делать, и говорить, вот вы знаете, так положено, ну, безусловно, родители, они немножко, ну, не знаю, могут относиться к этому достаточно настороженно.
Нет проблем с зашоренностью, кстати, вот восприятие осмотра у акушеров, гинекологов, андрологов детей, да и вообще в целом?
Ну, безусловно, есть. Безусловно, но понимаете, если девочка вирга, то есть не жила никогда по половой жизнью, просто надо объяснить, что делается там ультразвуковое исследование для того, чтобы быть спокойной, что у нее все нормально в плане гинекологической составляющей, да, гинекологического здоровья.
Ксения Владиславовна, скажите, пожалуйста, в базе, вот одно дело Минздрав говорит, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья, это нужно выявлять на ранней стадии, но в то же время у нас как будто бы стигматизируется тема секс-просвета. С вашей точки зрения, насколько эффективна будет работа вот по линии просто оценки репродуктивного здоровья детей и подростков, если мы продолжим стигматизировать тему сексуального просвещения, компенсируя это тем, что, ну вот, главное по любви один раз выйти замуж и все, там, и не менять партнера. Ну, пример, я как бы утрирую, но вы понимаете, о чем.
Я понимаю, ну, это, конечно, в идеале, и это понятно, но я считаю, что тема полового воспитания – это очень важная тема. Это очень важная тема, и ей надо заниматься, и действительно, чтобы не было ни инфекций, передающихся половым путем, потому что, конечно, хорошо иметь одного партнера, выйти замуж и жить счастливо и умереть в один день, но, к сожалению, это достаточно редко бывает, и тем более сейчас, ну, как бы свободные такие среди молодежи отношения достаточно часто встречаются, поэтому, безусловно, надо проводить вот именно, ну, не знаю, в кавычках, наверное, уроки или вот просветительскую работу именно по половому воспитанию.
Чтобы это в комплексе работало.
Безусловно.
Спасибо большое, Ксения Владиславовна, я вас благодарю. Ксения Краснопольская была с нами, руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук и профессор. Так, уроки, да, полового воспитания, плюс мы не про них сейчас, не про уроки полового воспитания, а про то, что Минздрав поясняет, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. Есть проблема скепсиса родителей с этой стороны, есть вот несколько сообщений от наших слушателей, что это у детей появится дополнительный интерес, лучше вообще ничего. Нет, не лучше вообще ничего. То есть, если у человека болит голова, например, или ему надо профилактически вот проходить диспансеризацию школьнику, например, в определенном возрасте, это нормально. У него смотрят, нет ли у него вшей, значит, нет ли у него там паразитов, смотрят, значит, все ли у него хорошо с сердцем, все ли у него хорошо с головой. Это нормально. Как только речь идет о репродуктивной функции, как будто бы сразу же они увидели все и побежали ранней половой жизнью заниматься. Ну, мы не в каменном веке живем, товарищи. Ну, правда, в 21 веке уже просто стыдно такие сообщения писать и действительно обсуждать. Если этим не заниматься, будет другая проблема. Будет потом 30 лет, и, соответственно, вопрос. Были вы у врача? Нет, я первый раз пришел к этому врачу, вот 30 лет. И, кстати, что-то там не могу забеременеть, что же мне делать? Ну, давайте по новой начинать. А, ну, такая штука, которой нужно в любом случае заниматься.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Путешествия по России летом подорожали почти на четверть. Туристические поездки стали на 22,6% дороже в сравнении с ценами за тот же период 2023 года, сообщили ведомостям в сервисе бронирования онлайн-турс. Аналитики при проведении исследования учитывали 10-дневные путешествия для двух взрослых. Средняя цена тура увеличилась до 89,5 тысяч. Лидером внутреннего туризма стал Краснодарский край. Он был фаворитом и два года назад. Средняя стоимость тура в Сочи, например, достигла 122 845 рублей. Александр Макартычан с нами, вице-президент Альянса туристических агентств. Александр Мушегович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Требуется ли какое-то регулирование с учетом роста стоимости? Как это вообще объяснить, почему так дорого?
Ну, смотрите, у нас понятно, что в стране частная собственность, да, поэтому, естественно, у государства нет своих отелей собственных, поэтому, естественно, государство не может вмешиваться согласно российскому законодательству, да, в ценообразование. Но, да, вот после номера начинается всегда самое интересное. Но меня, как специалиста, очень удивляют цены, когда проходят форумы, ну, например, там Петербургский экономический форум или Владивостокский экономический форум. И вот тогда мы видим какое-то кратное подорожание стоимости, когда уже там цена уходит куда-то в космос, да? Угу. Ну, например, я вам приведу пример, вот что было буквально на прошлой неделе во Владивостоке, когда отели три звезды, да, форум как раз был, 3-го, 4-го сентября, вот цены были такие, три звезды, которые обычно стоят 5 тысяч рублей, это нормально, да, 6, это уже не очень нормально тоже, в сутки, а они начали стоить 50 тысяч рублей.
Это были командировочные, есть, они... Александр Мушекович, ну вы же понимаете.
Секунду, какая разница, кто разрешал отелю в 10 раз поднимать цены?
То
есть, вот мне кажется, что Федеральная антимонопольная служба должна примерный потолок цен именно кратности, не потолок цен, что вот отель не может стоить, скажем, дороже 1 000 000 рублей в сутки. Нет. Если он обычные дни стоит 1 000 000 рублей в сутки, то он не может на форум стоить 10 миллионов. Да, то есть кратно примерно 2, от силы 3 цены. То есть если ты стоишь в обычный период 5 тысяч, период форума стоит там 15 тысяч, но ты не можешь стоить 50. Или мы видели сейчас отели, которые обычно стоят 15 тысяч рублей, а на форуме в Петербурге стоили 300 тысяч рублей. То есть 20-кратное подорожание стоимости. Вот здесь надо озаботиться. И еще, Евгений, если вас интересует, да, мало кто из журналистов поднимает тему, это так называемые невозвратные тарифы. Ательеры пытаются сейчас пролоббировать эту тему. Что такое невозвратные тарифы? Ну, допустим, вот сейчас сентябрь. Вы бронируете отель, скажем, на Новый год, там, на условное 2 января в Красной Поляне. И платите сейчас в отель там 200 тысяч рублей. А через несколько дней, допустим, в середине сентября, у вас что-то меняется, там, жизненная ситуация, и вы не можете в январе заехать. И отель вас штрафует на всю сумму, на все вот эти 200 тысяч рублей. Вот я считаю, что ни в коем случае этого не должно быть, потому что они пытаются взять это, по примеру, с авиакомпанией. Но в авиакомпании там понятно, авиакомпания не может продать билет, который завтра вылет. А отель сегодня сентябрь, а вы хотите в январе заехать, покупаете, да, на январь. Отель может продать 10-20 раз ваш номер или продать, да. Поэтому, как бы, мое мнение, что невозвратный тариф должен начинаться, ну, примерно за неделю до заезда, предполагаемо. Но ни в коем случае там не за месяц, не за полгода. Евгения?
Да-да-да. А, Александр Мушекович, здесь еще вопрос такой. А, наши слушатели говорят, есть ли планы по массовому строительству гостиниц, а то получается какое-то точечное развитие. Открыли блогеры для себя Мурманск, начали что-то в Мурманске делать, открыли Дальний Восток, начали что-то, а вот так, чтобы системно, как будто бы этого не наблюдается.
Ну, не совсем так, не смотрите. Никакие блогеры ничего там не открывали. Без блогеров люди ездили в Териберку. Это единственное место, кстати, на России огромное, вот куда можно на собственной машине подъехать к берегу Северного Ледовитого океана. Это только Териберка, без разрешения пограничников. Везде, в других местах, только с разрешения пограничников можно подъехать на своей машине. Вот, поэтому в Териберку и так люди ехали. А смотрите, на самом деле здесь несколько проблем. Ну, как можно строить комплексно, допустим, там, на Алтае? Да, на Алтае не хватает жилья. И мы это видим, рост стоимости безумный. На Алтае не хватает примерно 20-25 тысяч номеров отельных. Но там, если начать комплексно, это что? Вот я хотел бы ваших слушателей спросить. Mm-hmm. Рубить деревья также комплексно, да? Потому что там леса, горы, озера, ну, кто был на Алтае, реки, да? То есть, что делать? Понятно. Как комплексно строить? Не получится комплексно строить. На Байкале не получится. Вообще нигде. Знаете, где можно комплексно строить? В пустыне, в степи, а везде, где есть лес, да, озеро, комплекса не получается строить, да, вы не можете там построить. Вот сейчас на Байкале не хватает порядка 40 тысяч номеров. Угу. Что делать? Рубить там все деревья? Ну, не получится, да, естественно.
Ну, получается такая особенность, что будет развиваться, что транспорт воздушный, какие-нибудь вездеходы, на которых можно будет туда добраться, ну, то есть никто не будет цивилизацию вот в эти вот районы проводить, потому что должна быть сохранена девственная природа. Правильно понимаю?
И да, и нет. Смотрите, вот то есть, допустим, возьмите Манжурок, да, на Алтае. Ну, еще недавно даже представить никто не мог, что туда проведут и дорогу, и аэропорт сделают, и там сейчас благоустройство идет. То есть, но здесь нужна политическая воля, б, большие деньги. То есть речь идет там где-то 30-40 миллиардов рублей инвестировать надо, да. То есть вот если мы готовы к таким инвестициям, скажем, государство, вот тогда, может, государство даст беспроцентные кредиты или малопроцентные, там, чего ждут инвесторы? Не под 25% кредита, а, естественно, под, там, 3-4%, потому что отели, понятно, что, вот вы сами сказали, стоимость растет. Почему она растет? Отелей не хватает. Чтобы построить отель, нужно, во-первых, время, его за 2-3 месяца не построишь, там, экспертизу нужно сделать, проект, это все по само строительству, это 2-3, а то и 4 года строится отель. Значит, начиная от момента, как там проект начал делаться. Да, только проект делается, бывает, год. Там экологическая экспертиза. Так вот, и окупается отель, скажем, хороший отель, 5 звезд на 200 номеров, окупается минимум 20 лет, да, чтобы было понятно, что это не трехлетняя, не пятилетняя история. Поэтому, честно, инвесторы ждут долгих и, главное, дешевых денег.
Спасибо большое, Александр Мушекович. Я вас благодарю. Спасибо. Александр Макартычан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. При капитализме всегда так, когда спрос кратно больше предложений, говорит 724-й. Ну, это, наверное, это логично. Дома на колесах, выход, но согласно всем санэпидтребованиям. 819-й, надо развивать путешествия на автокемперах. Автокемперы, это что такое? Это автодома? Вот этот автодом с собой. Есть такое, так люди уже покупают это, но не все готовы жить вот так вот. Понимаете? Есть люди, которые хотят на самолете приехать, на автобусе довезли и в гостиницу поселили, например, там экскурсия, что-то подобное. Краснодарский край, ставший главной заменой Турции и Египта для многих, физически не могут принять всех желающих, что и дало отелям и туроператорам возможность значительно повысить цены, Алишер говорит. Вы знаете, никогда не была готова утверждать, мне кажется, это вообще порочная история, говорить, что Краснодарский край – это замена Турции и Египту. Вот честно, это кто-то придумал такую историю, но на самом деле объективно это все равно не так. Там есть свои особенности, это свой отдых, это вот не совсем. Не совсем Турция и не совсем, конечно же, Египет. Это Сочи, это Краснодарский край. Азовское море когда начнет развиваться, когда мы начнем ездить в Мариуполь? Ну, во-первых, в Мариуполь вы и так можете поехать, Дмитрий. Вы можете, люди ездят сейчас. Во-вторых, Азовское море, ну что, ну в Крыму Азовское море, да, наверное, на генеральских пляжах еще нету, там инфраструктура совсем не развита, но дикий отдых в палатке, если хотите. Еще были где-то сообщения, местные жители в Карелии, например, очень недовольны тем, что стало много туристов, цены стали из-за вас, говорят, из-за вас, в смысле, из-за нас, стали больше, в некоторые места теперь пройти можно только по билетам, говорит. Ну, что тут делать? Ну, что делать? А в какие места по билетам можно пройти в Карелии? Вот тоже интересно. Они нам говорят, говорит Верунчик. Вы знаете, Верунчик, есть такие люди, которые, как это, очень недовольны туристами, но при этом живут за счет туристов. Вот как здесь сохранить баланс? Ну, как это сделать? В этом году в Краснодаре занято 90% жилья. В Ейске первый раз в истории не хватало мест в гостиницах. Подорожало все от 20 и выше процентов. И рестораны сильно цены подняли. Почти везде меню или новый, или ценник переклеили. Главное, чтобы заработок пошел в дело и строили новую инфраструктуру, говорит Костя. Это правда. Дома на колесах выход, говорит 819-й. Если можно сейчас на Азовское море поехать, тогда можно вселиться в отеле за 50 тысяч в сутки. В смысле? Это 50 тысяч отель стоит в Мариуполе? Я, честно говоря, сомневаюсь. Вот честно сомневаюсь. Вот прям вот сейчас, чтобы любой отель там какой-нибудь трехзвездочный, вот он вам 50 тысяч выкатил за ночь. Ну вот, ну честно, ну нет. Новости и продолжим.